В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуми и Цхинвале 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Турция письменно проинформировала генсека ООН и пятерых членов Совбеза ООН о сбитом во вторник российском самолете Су-24. Стали известны имена троих из четверых людей, которые от имени террористической организации «Исламское государство» выступили с угрозами в адрес Грузии. Как всегда по вторникам, наша рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Минобороны России сообщает, что российский Су-24 был сбит ракетой с турецкого истребителя. В Госдуме предложили прекратить авиасообщение с Турцией. Министерство энергетики России считает стабильной ситуацию с топливом в Крыму. Минобороны России сообщает, что российский военный самолет Су-24 был сбит ракетой, выпущенной турецким истребителем F-16, при возвращении на авиабазу в Сирии Хмеим. Это произошло в небе над Сирией, турецкое воздушное пространство нарушено не было, утверждает военное ведомство. Ранее Минобороны сообщало, что обоим пилотам удалось катапультироваться. Генштаб Турции заявил, что российский самолет был сбит после того, как нарушил воздушное пространство страны и не отреагировал на несколько предупреждений. Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что в этом случае страна имеет право защищаться. По данным турецких и ряд западных СМИ, один из российских пилотов погиб, другого взяли в плен сирийские повстанцы-туркманы. Источники телеканала «Аль-Джазира» сообщают, что второй российский пилот также погиб. Президент России Владимир Путин заявил, что гибель российского самолета будет иметь серьезные последствия для российско-турецких отношений и назвал это ударом в спину. НАТО по просьбе Турции проводит срочное заседание в связи со взбитым вблизи турецкой границы российским бомбардировщиком. Глава Европейского совета Дональд Туск назвал ситуацию со сбитым российским самолетом опасным моментом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что уровень террористической угрозы в Турции не меньше, чем в Египте, и рекомендовал россиянам отказаться от поездок в эту страну. Ранее во вторник стало известно, что вице-спикер Госдумы Николай Левичев направил главе Росавиации Александру Нерадько запрос, в котором просит рассмотреть возможность прекращения авиасообщения с Турцией. Инициатива Левичева предусматривает полное и немедленное прекращение авиасообщения между Россией и Турцией. Как говорится в запросе, авиасообщение не должно осуществляться до того момента, пока не будут приняты исчерпывающие меры по устранению любых возможных источников террористической угрозы в турецких аэропортах. По мнению Левичева, отношение властей Турции террористической группировки «Исламское государство» нельзя назвать негативным, поэтому существует высокий риск проникновения боевиков в аэропорты. Один из крупнейших российских туроператоров, компания «Натали Турс», приостановила продажи туров в Турцию с сегодняшнего дня, написала во вторник газета.ру.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Турции Реджеп Эрдоган во вторник одобрил предложенный ему премьер-министром Ахмедом Давутоглу состав нового правительства страны. Об этом сообщает администрация турецкого президента. Главой МИД Турции назначен Мевлют Чавушоглу, ранее занимавший этот пост. Среди новых лиц правительства – министр финансов Наджи Акбал, министр экономики Мустафа Элитаж. Министерство энергетики и природных ресурсов возглавил зять Эрдогана Берат Албайрак. По итогам состоявшегося в Турции 1 ноября досрочных парламентских выборов, основанная Реджепом Эрдоганом партия «Справедливости и развития» получила абсолютное большинство в парламенте и вернула себе статус правящей партии. Досрочное голосование было назначено из-за того, что после всеобщих выборов 7 июня партии, прошедшие в парламент, не смогли сформировать коалицию. Министерство энергетики России оценило сегодня ситуацию со снабжением Крыма топливом как стабильную. В ведомстве сообщили, что автомобильного бензина хватит на 15 суток, дизельного топлива на 25, топлива для газотурбинных электростанций на 29 дней. Во вторник самолет МЧС доставил в аннексированной России Крым 300 мобильных генераторов для обеспечения нужд населения. При этом социально значимые объекты и объекты инфраструктуры продолжают снабжаться энергией из резервных источников. Работают аэропорт, вокзал и Керченская переправа. Вице-премьер России Аркадий Дворкович выразил готовность поддержать возможность прекратить поставлять на Украину уголь в ответ на отключение электроэнергии в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов уволил министра топлива и энергетики Сергея Егорова, назвав его работу в условиях чрезвычайной ситуации неудовлетворительной. Режим чрезвычайной ситуации был введен в Крыму в понедельник после того, как Украина прекратила поставки электроэнергии на полуостров в результате подрыва неизвестными линий электропередачи в Херсонской области 20 и 22 ноября. В Петербурге протестующие дальнобойщики приняли решение ехать к Смольному. Водители хотят повидать наши власти, заявил активист движения «Тигр» Александр Расторгуев, сообщает издание «Бумага». В окрестностях Парижа найдены пояс со взрывчаткой и брошенный мобильный телефон некоего беглеца, который, как полагают, принимал участие в терактах во французской столице 13 ноября. Об этом Рейтер сообщил источник, близкий к расследованию. Франция и Бельгия ведут охоту за 26-летним барменом Салахом Абдельсаламом, который вернулся в Брюссель из Парижа через несколько часов после нападения и до сих пор находится на свободе. Мобильный телефон Абдельсалама был зафиксирован после терактов в 18-м округе на севере Парижа, в районе брошенного автомобиля, который он арендовал, затем в Шатильоне на юге Франции.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Российский бомбардировщик Су-24 был сегодня сбит на границе Сирии и Турции. По сообщениям турецкой стороны, самолет нарушил воздушное пространство страны и был поражен в воздухе ракетами двух турецких истребителей после неоднократных предупреждений. Российское министерство обороны, признав потерю военного самолета, придерживается другой версии. Су-24 не нарушал воздушное пространство Турции. О последствиях уничтожения российского самолета обозреватель «Радио Свобода» Свобода Валентин Барышников беседует с российским политологом Юрием Федоровым.
Залет российского самолета на турецкое воздушное пространство — это может быть либо просто обычное разгильдяйство, что скорее всего, может быть, это какая-то сознательная провокация. Сейчас говорить об этом трудно, но тут важно другое. Понимаете, что это ведь не первый случай. И российская военная авиация нарушала воздушное пространство чужих стран и в Балтийском регионе, и несколько раз это случалось в Турции. И турецкие власти, в общем, предупреждали Москву, что этого делать не надо, что это может плохо кончиться. Ну вот и плохо кончилось. Ну, в общем, это подтверждение того, что вся авантюра, которую Кремль затеял в Сирии, она может иметь очень неприятные и опасные последствия и для России, и не только для России.
Если предположить, что эти самолеты совершали какие-то боевые вылеты, решали в этом районе боевые задачи, правильно ли я понимаю, что в этих районах никаких боевиков Исламского государства нет?
Да, совершенно верно. В этом районе действуют некоторые оппозиционные режиму Асада группировки. И в последние дни там велось наступление сирийской армии, вот на эти группировки, асадовской армии, которая была поддержана российской авиацией, как это в последнее время происходит в Сирии.
После терактов в Париже и того, как российские власти признали, что гибель самолета на Синае тоже была терактом, появились разговоры, что Россия сейчас меняет курс, начинает активно бороться с Исламским государством, сближается с Западом. Означает ли это, что на самом деле на земле, что называется, ничего такого не произошло? Россия продолжает вести войну с антиасадовской оппозицией, которая там такой многоугольник, противостоит и Асаду, и одновременно тоже Исламскому государству.
Ну да, конечно. Во-первых, по-моему, мы уже об этом говорили, вот в том районе, где упал самолет, там никакого Исламского государства не было. И вообще этот район очень далек от тех зон, где оперируют вооруженные группы, принадлежащие к Исламскому государству. Так что о том, что Россия концентрируется или сосредотачивается на борьбе прежде всего с Исламским государством, я думаю, что это просто неверно. Это не соответствует тому, что происходит в действительности. Это первое. Второе, и вот тут, мне кажется, об этом стоит сказать, что сам по себе вот этот инцидент, ну, если и не похоронил уже идею широкой международной коалиции, на создание которой Россия в последнее время настаивает, но сейчас эта коалиция становится просто совершенно такой малореальной, я бы сказал.
Это было мнение российского политолога Юрия Федорова. С ним беседовал Валентин Барышников.
Эхо Кавказа.
Видеообращение, сделанное от имени террористической организации «Исламское государство» и содержащее угрозы в адрес Грузии, могут стать темой обсуждения в грузинском парламенте. Депутаты от оппозиционных партий настаивают на срочном созыве Комитета по обороне и безопасности. В СГБ Грузии, где уже ведется расследование по этому делу, пока никаких комментариев не делают. Между тем, на видеообращение, которое было распространено накануне, отреагировали в муфтияте Грузии. Звятн Чедлишвили продолжить тему.
Мы, исходя из нашей религии, осуждаем любое насилие, заявил сегодня заместитель муфтия Грузии Адам Шантадзе. Так в духовном управлении грузинских мусульман отреагировали на видеообращение, которое вчера вечером появилось в сети интернет. На кадрах молодые люди на грузинском языке угрожают жителям Грузии, притесняющим мусульман. Кроме того, они обещают, что скоро в Грузию придет халифат. Заместитель муфтия призвал сегодня грузинских граждан не отождествлять подобные высказывания с религией. Председатель Союза мусульман Грузии Тариел Накаидзе, в свою очередь, обратился к властям страны и призвал их принять все необходимые меры, в том числе превентивные, чтобы воспрепятствовать радикализации молодежи и, как следствие, ее дальнейшему оттоку в террористические группировки. Мы должны разобраться в причинах, которые затем, возможно, помогут нам ответить на вопросы, почему эти люди уезжают, что их заставляет идти на такой шаг. Это очень важная тема. Наши люди уезжают туда, где они в принципе не должны быть, и оттуда нам угрожают. Тогда как у ислама нет ничего общего с терроризмом, заявил Накаидзе. В службе государственной безопасности Грузии, где продолжается следствие по делу о видеообращении с угрозами в адрес жителей страны, пока воздерживаются от комментариев. Однако известно, что следователи работают над установлением аутентичности видеозаписи. Тем временем уже стали известны имена троих из четырех людей, которые видны на кадрах. Один из них, 23-летний Мамука Антидзе, проживал в Азургетском районе региона Гурия, однако в последние годы работал в Батуми. Двое других, 32-летний Бадри Иремадзе и Хвича Гобадзе, проживали в Аджарии. Они покинули Грузию 3-4 месяца назад. Отец Мамуки Антидзе Тамас рассказал журналистам, что его сын давно увлекся идеями фундаментального ислама. Причем увлекся настолько, что грузинские спецслужбы даже установили над ним особый контроль, признался Тамас. Однако он лично помог сыну перебраться через границу, так как, по его словам, был уверен, что тот едет в Турцию на заработки. В случае с моим сыном считаю, что он стал жертвой трафикинга. Его настолько обработали, что он фактически выпал из реальности, не принадлежал этому миру. Кто знает, что его сейчас заставляют там делать. Да, он совершеннолетний и отправился в Сирию по своей воле. Но что же с ним такое сделали, что он принял такое решение? Ведь он уже не принадлежал себе. Он подчинялся только их указаниям, рассказал Тамас Антидзе. Мэри Иремадзе Кавказа, мать 32-летнего Бадри Эремадзе, рассказала, что сын до последнего скрывал от нее свое намерение уехать в Сирию. Покидая Грузию в сентябре этого года, он сказал матери, что едет работать на чайные плантации в Турцию. Позже женщине передали от него письмо.
В том письме он прощался со мной. Сожалел, что не мог сразу рассказать о том, где был на самом деле. Просил прощения за то, что мне приходится страдать. 2 месяца назад у него родился ребенок, и он просил меня присмотреть за ним. Еще до отъезда сын подарил мне Коран. Там я прочитала, что нельзя расстраивать родителей. Но он все равно уехал. Сказал, что он должен помогать мусульманам.
Рассказывает женщина. Илья Губадзе, с которым журналисты пообщались еще вчера, заявил, что не оправдывает поступок сына, но в то же время и не осуждает. По словам мужчины, его сын Хвича самостоятельно принял такое решение. Илья также считает, что не стоит опасаться угроз, прозвучавших в видеообращении. Ну как группировка из 5 человек может напугать целое государство? Чем они могут угрожать? Да будь их даже хоть 20, а то и 30 человек. Мой сын последователь фундаментального чистого ислама, как и я, как и все другие истинно верующие. Сказал Илья Губадзе. Мнение отца одного из добровольцев не разделяет глава грузинской НПО Конфедерация народов Кавказа Заал Касрелишвили. Он считает, что прозвучавшие видеообращения и угрозы несут потенциальную опасность.
Они после этого заявления как будто взяли какое-то обязательство. Добро дадут им на это или не отреагируют высшее звено командиров, это никто не знает. Но все-таки я думаю, что грузинским спецслужбам надо усилить бдительность.
Говорит Касрелишвили. Тем временем в Тбилиси сегодня состоялись сразу 2 судебных процесса, связанных с темой исламского государства. Перед судом сегодня в очередной раз предстал бывший имам мечети села Джукова в Панкистском ущелье Аюб Борчашвили. Он обвиняется в вербовке молодых людей и организации их отправки в Сирию. Сам Борчашвили своей вины не признает. Слушания были закрытыми, так как на это дело наложен гриф «секретно». Второе судебное слушание состоялось в больничной палате одного из тбилисских госпиталей. Там лечится раненый в Сирии житель Панкистского ущелья Давид Борчашвили. Ему предъявили обвинение в участии в деятельности террористической организации. Сегодня судья избрал для Борчашвили меру пресечения в виде предварительного заключения под стражу. Сам кистинец, который отправится за решетку после того, как поправит здоровье, не признает своей вины и утверждает, что воевал в рядах свободной армии Сирии. Эта организация, по словам представителей и его защиты, не признана террористической и сражается как против режима Асада, так и против исламского государства. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня глава МИД Латвии Эдгар Стринкевич посетил село Дица, расположенное около де-факто границы с Южной Осетией. Он на месте ознакомился со сложившейся ситуацией, о заявлениях европейского дипломата и об условиях жизни в Дице в преддверии зимы, рассказывает Мзия Парисишвили.
Обычно европейские дипломаты, посещая села, расположенные вдоль административной границы с Южной Осетией, на месте заявления не делают. Так было и сегодня. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Саренкевич позицию своей страны и ЕС в отношении отколовшихся регионов Грузии зафиксировал в Тбилиси перед отъездом в регион.
Нужно всегда посылать сильные политические сигналы о том, что мы не признаем так называемую независимость Южной Осетии, Абхазии, что мы твердо поддерживаем территориальную целостность.
Помимо сильных политических сигналов, ЕС посылает к разделительной линии своих наблюдателей, созданная при содействии миссии Евросоюза в Грузии «Горячая линия» стала своеобразным спасательным кругом для населения при задержании местных жителей российскими пограничниками за нарушение так называемой границы грузинской и осетинской стороны договариваются об их освобождении по горячей линии. Обычно это происходит после уплаты административного штрафа де-факто властям. Вот уже 4 дня семья Эликашвили из села Керик Курийского района ждет результатов переговоров. Отца и сына задержали 20 ноября. Однако рекордсменом по числу задержаний является село Кирбали, рассказывает корреспондент грузинской службы радио «Свобода» в Гори Гога Апциаури.
Это село во всей Грузии известно тем, что находится в самой опасной зоне у оккупационной линии. Здесь нет семьи, из которой хотя бы один человек не был задержан за так называемое незаконное пересечение границы. Село граничит с лесным массивом, который патрулируют представители оккупационных сил и арестовывают идущих в лес за хворостом кибарльчан.
Сельчане жалуются, что российские пограничники контролируют все больше территории леса, рассказывает Тереза Дутиашвили. Здесь очень опасно. Они и ночью следят, чтобы никто не вошел в лес. Если войдешь, поймают. Вот так и остаемся без дров. В холоде. Боимся. Власти к зиме завершили газификацию многих сел вдоль административной границы, в том числе и Кирбали. Но не учли одного, говорит местный житель Амиран.
Раньше нам выдавали 200 лари компенсацию за дрова. Теперь дали газ, но он обходится дороже дров. Какие тут льготы? 2 или 3 раза включил обогреватель, ушло около 50 кубометров газа. Это около 30 лари за 2-3 дня. Как мы будем существовать?
Местное население надеется, что власти продолжат субсидирование затрат на энергоносители и этой зимой. Впрочем, проблемы сельчан на этом не заканчиваются. Необустроенные дороги, отсутствие растительной системы, безработица перечисляет часть проблем Валя. В селах все живут в нужде. Нет воды, много средств уходит на электроэнергию, газ. На все нужны деньги, а урожая, чтобы продать, у нас не так много. И работы нет. Пойдем к врачу, выпишет лекарство, а мы не можем купить. Какой смысл в такой медицинской страховке, если лекарство не смогу купить, не проведу курс лечения? Сетует Валя. Многие одобряют решение правительства полностью оплатить обучение студентов из региона. Но это капля в море. Сельчане переживают, что без улучшения условий жизни их дети после завершения учебы не вернутся в родные места. От власти они ждут большего внимания и поддержки. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На днях экспертный совет при Министерстве иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия собрался на первое заседание. Совет был создан 1 августа приказом юго-осетинского министра иностранных дел для обсуждения актуальных вопросов внешней политики с представителями экспертного сообщества и неправительственного сектора. Участники встречи рассказали нашему корреспонденту Мурату Гукемухову о своих впечатлениях.
По словам участника первого заседания экспертного совета, юго-осетинского общественника Алана Парастаева, кстати, в прошлом сотрудника юго-осетинского МИДа, получился весьма откровенный обмен мнений по самым разным вопросам между представителями гражданского общества и чиновников, которые на этой встрече, подчеркивает Алан, выступали не как представители власти, но просто как люди со своим мнением и гражданской позицией.
Мы поняли, что среди чиновников есть различные мнения, есть различные взгляды, есть желание работать по-новому, есть желание привлекать гражданского общества, есть желание быть самим частью гражданского общества. Сама атмосфера, свободная общинная атмосфера, выражение мнений и без каких-либо там давлений и заранее обговоренных направлений. Очень много было вопросов и, к сожалению, немножко сумбурно прошло. И к нашему удовольствию все были очень активны и мы даже не все вопросы успели обговорить.
По словам Алана Парастаева, среди обсуждавшихся тем были и вопросы двойного гражданства, таможенных пошлин, проблемы привлечения инвестиций в республику. Звучали и более острые темы, например, до какой степени самостоятельной может быть внешняя политика Южной Осетии в условиях такой тесной интеграции с Россией. Возникла дискуссия и о целесообразности признания Луганской и Донецкой народных республик. Здесь звучали, например, такие мнения: а если завтра украинский кризис будет разрешен и эти республики договорятся с Киевом, то что тогда нам делать с этим признанием? Не окажемся ли мы в глупом положении? Обсуждалось положение осетинской диаспоры в Сирии. Какое участие в их судьбе могла бы принять Южная Осетия? По словам юго-осетинского политолога, политолога и общественника Дины Алборовой прозвучала на заседании Совета и проблема свободы передвижений граждан. Дело в том, что в республике на протяжении многих лет действует специальное постановление МИДа, согласно которому юридические лица и госслужащие, выезжающие за рубеж, обязаны уведомлять власти через внешнеполитическое ведомство, куда и с какой целью они едут, кто финансирует поездку, и, соответственно, получать разрешение на выезд. По словам Дины Алборовой, многие в республике это постановление игнорируют, и власти закрывают, в общем-то, на это глаза. Но только не в тех случаях, когда речь заходит о поездках неправительственного сектора, говорит Дина Алборова.
Мы замечаем ужесточение в отношении выезда. Вот последние свежие события – это не выпустили учителей иностранных языков в ГРАС, в Австрию, по программе Совета Европы на семинар по обучению методике преподавания иностранных языков. Эта программа и в направлении Абхазии очень хорошо работает. В прошлом году был первый этап, сейчас должен был быть второй этап. Группа в итоге не выехала, им запретили. В чем МИД сам в недоумении, насколько я понимаю, почему так произошло. Но это очень тревожный сигнал, тем более, что это не единственный сигнал по поводу выезда. И обо всем этом мы будем говорить на следующем экспертном совете.
Представители МИДа готовы это обсуждать?
Да, МИД абсолютно однозначно открыт и готов это обсуждать. И это мне очень понравилось. Вообще мне понравился вот этот настрой к диалогу. И посмотрим, каковы будут результаты.
По словам Дины Алборовой, на заседании совета стало известно, что готовится законопроект, определяющий порядок въезда, выезда и пребывания на территории республики, в котором, как ожидается, будет отражено и содержание этого постановления. По словам Дины Алборовой, организаторы мероприятия пообещали участникам экспертного совета обсудить этот законопроект на следующем заседании. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Ну а сейчас наша постоянная рубрика «Голоса». Как всегда, по вторникам с жителями Сухуми беседует наш корреспондент Анаит Гагарян.
Голоса.
А вы пойдете на сход, который созывает оппозиция?
Нет. Почему? Некогда. Я работаю. Аида?
Нет, я никуда не иду.
А почему, можно сказать?
Меня устраивает такой нормальный жизнь.
Мы уже устали от сходов, честно говоря.
Сильно пойду. Сход нужен. Это безобразие должно прекратиться. Сход нужен. Народ должен сказать, чего он хочет и кого он хочет. Сегодняшняя наша жизнь – это не позавидовать.
И не пойду, и не хочу, и не должны это делать они.
Почему? Объясните, пожалуйста, что вы думаете?
Что я думаю, знаете что? Во-первых, надо дать время, выждать надо. Так же нельзя сразу, так не бывает. Я ученица 10-й школы, Ахуба, Цуца.
Мне это что делать нравится. Это власть, да, его планы, пока слушаешь, вроде нормальные планы. А что будет дальше, пока не знаю. Игра.
Нет, я не пойду. Ни в коем случае.
Почему?
Потому что я считаю, что это глупо. Это просто глупо. Это значит показать недоверие к президенту. А президента мы сами выбирали. И тут же идем против, не дав ему возможность показать, доказать, установить правильный курс политики, правильную линию, показать свою работоспособность. А уже потом выбирайте его на второй срок или, если недовольны, голосуйте за другого президента, если будет достойная кандидатура. Елена Судановна.
Ну, почему не пойдем, если это надо? Конечно, надо идти. Главное, чтобы был мир, чтобы мирно все было. Надо, чтобы было всем хорошо. Амцихара была всегда вот сильная, сильная, как имею в виду, всегда. Вот мое мнение, вот да, конечно, обязательно пойду. Надо и там послушать, и там, и уже сделать вывод. Гуня Лейла Энгельштейновна.
Нет, не пойду.
Почему?
Потому что не успеют одного президента выбрать, уже давайте другого будем выбирать. Не успеют второго выбрать, давайте. давайте будем опять другого выбирать. Надо, чтобы человек что-то успел сделать. За год он ничего не успевает сделать, за год, за два. Ни один человек, ни Бог не может сразу волшебной палочкой махнуть и все исправить. Время надо подождать, посмотреть, как будет, что будет. А через год ни волшебники, президенты ничего сделать не могут. Светлана.
Я об этом слышала, но нет, не пойду.
Почему?
Стараюсь в политику не вмешиваться.
Ну, если нужно будет, конечно, пойдем. Почему нет?
Я политикой не занимаюсь, я творческий человек.
Пускай Хаджинбе дадут 5 лет поработать, а потом видно будет в конце, какие результаты он для Абхазии может сделать. А потом выводы пускай тогда будут делать. А вот это сходство, что вот это делает, это я лично согласна.
Не согласна?
Нет. А так бы вот я за Хаджинбе голосовала. Меня зовут Марина Воуба.
Анна Евгуриан, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примесей.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвале уже 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Грузия сделала все необходимые шаги в процессе либерализации визового режима с ЕС, и принятие решения после опубликования доклада Еврокомиссии не должно затянуться. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Саренкевичес в Тбилиси сегодня. Очередной доклад о выполнении Грузии плана действий с целью получения кратковременного безвизового режима в Шенгенской зоне Еврокомиссия опубликует в средних числах декабря. Я выразил полную поддержку моей страны к программе либерализации виз. Как только доклад будет опубликован, не останется причин, чтобы принятие практического решения затянулось, так как мы все увидим, что страна сделала все необходимые шаги. И мы в ЕС должны выполнить свое обещание, как Грузия выполнила свое, заявил Ренкевичес. Министр здравоохранения самопровозглашенной Республики Абхазия Анзор Гоов и заместитель министра здравоохранения России Дмитрий Костенников сегодня подписали межведомственное соглашение между министерствами здравоохранения России и Абхазии в абхазском МИДе. Документ включает в себя 2 договора по нормативной базе и лицензированию лекарственных средств. Спутник Абхазия приводит слова первого вице-премьера самопровозглашенной республики Шамиля Адзамба. «Думаю, главная благодарность будет от нашего народа, когда этот процесс заработает и люди будут получать качественное лечение». За период с 1 января по сегодняшний день в самопровозглашенной республике Южная Осетия родилось 318 детей, что на 30 детей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом информагентство УРЭС сообщил главврач родильного отделения Республиканской соматической больницы Вадим Тедеев. Увеличение рождаемости главврач объяснил улучшением социальных условий жизни в республике. Кроме того, улучшились условия ухода в родильном отделении, совершенствуется организация родовспоможения. Ситуация улучшилась по сравнению с прошлым годом, сказал он. На общую ситуацию положительно повлияло и то, что сертификаты на материнский капитал, полученные здесь, уже оплачиваются в России. Вадим Тедеев добавил, что при условии сохранения положительной динамики можно рассчитывать на рождение в республике на 50 детей больше, чем в прошлом году. Тбилисский городской суд сегодня удовлетворил требования прокуратуры и отправил обвиняемого в терроризме Давида Барчашвили в предварительное заключение до 13 января, сообщает агентство «Новости Грузия». Тяжело больной Барчашвили 21 ноября прилетел из Стамбула в Тбилиси, но грузинские пограничники выслали его обратно, подозревая, что он находился в Сирии и воевал на стороне террористической организации «Исламское государство».
Новости представила Любовь Баматова.
успеха Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. С января будущего года в Грузии могут вырасти акцизные сборы на табачную продукцию и некоторые виды крепких алкогольных напитков. Разработанные Минфином поправки в налоговый кодекс сегодня поступили в парламент. Рост акцизов правительство называют шагом в борьбе с курением и алкоголизмом. Эксперты, в свою очередь, говорят, что борьба с дурными привычками населения должна проводиться комплексно, а не только путем удорожания табачной и алкогольной продукции. Продолжит тему наш специальный корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
С 1 января этого года правительство уже дважды повышало размер акцизных сборов. Если поправки Минфина будут одобрены парламентом, то со следующего года ставка акциза на сигареты с фильтром вырастет на 20 тетри и составит 1 лари 10 тетри. На сигареты без фильтра на 5 тетри до 30 тетри. В целом акциз на сигареты вырастет в среднем на 20%. Любителям крепких спиртных напитков также придется платить больше. Минфин предлагает повысить акцизные ставки на виски, ром и джин с 10 до 15 лари за литр, а на этиловый спирт с 5 до 10 лари за 1 литр. В Национальном центре контроля за неинфекционными заболеваниями считают, что рост цен на алкоголь и табак находится в полном соответствии с стратегией ВОЗ по борьбе с вредными привычками. По словам директора центра Лелы Стурова, ежегодно от проблем, связанных с курением в Грузии, умирает 11 тысяч человек. Всего по стране потребителями табака являются 30% населения.
Повышение цен на табачную продукцию является одним из самых эффективных средств борьбы с курением,
утверждает Стурва. С этим доводом согласен экономический эксперт Роман Гоцеридзе. Хотя, конечно, не стоит забывать, что повышение акцизных сборов может увеличить рост поступлений в бюджет.
Эти виды продукции отличаются дешевизной изготовления, и поэтому они доступны для любой категории населения. В результате производители получают сверхприбыли, разрушая здоровье людей. Повышение акциза уменьшает их прибыль, улучшает поступление в бюджет и способствует уменьшению потребления вредной продукции,
заявил эксперт. Однако не все согласны с тезисом об эффективности борьбы с курением путем роста цен. Так экономист Леван Каландадзе напоминает европейский опыт. Необходимо понимать, что радикальному уменьшению числа курильщиков в Европе привели комплексные меры, направленные на ментальный сдвиг в сознании граждан, а не механическое повышение цен, говорит Каландадзе. Простое удорожание продукции из-за повышения акцизных сборов скорее приведет к потреблению более дешевой низкосортной продукции.
Идеальная модель борьбы с курением, по сути, подталкивает потребителя к меньшему потреблению продукции того же ценового сегмента, либо полному расставанию с вредной привычкой. Этот механизм у нас не работает. Грузия является страной с низким уровнем доходов населения, и большая часть людей попросту перейдет на потребление более дешевых спиртных напитков и табака. Лишь немногие окончательно откажутся от вредных привычек. Все это никак не скажется на здоровье граждан.
Леван Каландадзе полагает, что решающим в борьбе с вредными привычками должен стать полный запрет рекламы табака и алкоголя на улицах, в частности, на многочисленных баннерах вдоль дорог. От алкогольной табачной рекламы необходимо избавляться и на телевидении. И, разумеется, важным шагом должен стать запрет курения в общественных местах, в кафе и ресторанах. Без всего этого рассчитывать на падение популярности вредных привычек не приходится. Леван Каландадзе даже сомневается в положительном фискальном эффекте от повышения размеров акцизов. Переход населения на более дешевые товары в среднесрочной перспективе может даже уменьшить поступление в бюджет. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии в эти дни подводят итоги летнего туристического сезона и готовятся к зимнему. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В туристической отрасли Абхазии сейчас в межсезонье. В то же время активно обсуждаются итоги летнего курортного сезона. По данным российского таможенного поста «Адлер», за 10 месяцев 2015 года поток физических лиц в Абхазию увеличился на 22% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а поток транспортных средств на 40%. По данным Министерства по курортам и туризму Абхазии, на отдыхе в республике в этом году, включая однодневных экскурсантов, в основном на озеро Рица и Новоафонскую пещеру, побывало 1,2 миллиона туристов. Это тоже процентов на 40 больше, чем в прошлом году. В последние годы в Абхазию стали активно ездить на новогодние каникулы. На предстоящие уже забронировано более 80% мест в мини-гостиницах Гагрин, Нового Афона и Сухума. Судя по всему, Абхазия в январе сможет принять до 40 тысяч туристов. Планируется предложить людям, которые хотят полюбоваться красотами горных пейзажей, авиаэкскурсии в высокогорное село Псху и полеты над Рицинским национальным реликтовым парком. Когда говоря о создании реального сектора экономики в Абхазии, мы переходим от общих рассуждений к конкретике. Становится ясно, что возведение автозаводов и комбинатов легкой промышленности республике не грозит, а самая перспективная, можно сказать, богом данная отрасль хозяйства здесь туристическая, незадействованных резервов в ней множество, причем в особенности в сфере горного и зимнего туризма. По сути, это в Абхазии целина. Лет 8 назад даже из Сингапура приезжали бизнесмены на предмет изучения возможности строительства у нас горного лыжного курорта. Но вот недавно директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Бар однозначно заявил, что строительство полноценного горнолыжного курорта в Абхазии приведет к серьезным нарушениям экосистемы. В горах здесь выпадает большое количество осадков, что при строительных работах резко повышает риск возникновения грязесилевых потоков, которые будут уноситься в море и разрушать долины. А вот другой вид горного туризма, экстремальное катание, оказывает на окружающую среду минимальное воздействие, поскольку оно не требует подготовки трасс и вырубки лесополосы. А сегодня в интервью Гиа Апшнепресс президент Абхазского географического общества Левард Барциц, рассказывая о проекте маршрута, разработанного абхазскими географами для сооружения Транскавказской автомагистрали от абхазского села Ачендара в Гудаутском районе до черкесского села Пхия в Карачаево-Черкесии. Особенно отметил, что строительство автомагистрали сыграло бы важную роль в экономическом развитии не только отдельно взятого района, но и республики в целом. Как известно, большинство мечтающих в Абхазии о Транскавказской дороге видело ее обычно на месте бывшей военно-сухумской дороги в Кадорском ущелье, где до Южного приюта какая-никакая дорога уже есть. Но экспедиция, проведенная Абхазским географическим обществом в сентябре этого года, пришла к выводу, что наиболее перспективный и легкодоступный маршрут через долину Псху. Мы показывали проект коллегам из Карачаева-Черкесии, и их он заинтересовал, отметил Барциц. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня вторник, очередь обзора грузинской прессы, которую для вас подготовил Серго Бригвадзе.
Газета «Прайм Тайм» опубликовала фотографию, на которой запечатлены экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и оперный певец Паата Бурчуладзе. Последний в скором времени может испытать силы на политической сцене страны. Их встреча состоялась в августе этого года, пишет издание. Рядом с Саакашвили и Бурчуладзе на фотографии запечатлен и член партии «Национальное движение» Гия Барамидзе. В интервью газете он сообщил, что встречался с всемирно известным оперным певцом после концерта в Одессе. Однако Бурчуладзе и Саакашвили
Саакашвили не затрагивали политические вопросы. В этом сомневается политолог Ромас Акварелидзе.
Я сомневаюсь, что Саакашвили и Бурчуладзе не говорили о политике, так как экс-президент Грузии активно интересуется происходящим в стране. Но это не значит, что речь шла о создании, к примеру, альянса или партнерстве. Однако стоит отметить, что политики всегда определяются со своей позиции, прежде чем проводить консультации. И я бы посоветовал Бурчуладзе подумать о своей позиции, прежде чем входить в политическое пространство.
Издание связалось и с членами новой организации Паата Бурчуладзе, Фонд развития Грузии, бывшим советником президента Грузии Георгия Маргвелашвили Вану Мачавариани и сопредседателем Института европейских ценностей Хатуной Лагазидзе. Однако они заявили, что ничего не знают об этой встрече. Продукты питания, произведенные в Грузии, предположительно исчезнут с прилавков магазинов и рынков страны через 2 месяца, пишет газета «Резонанси». Причина – неурожай и значительный рост цен на сельскохозяйственные продукты в Грузии, пишет издание. Торговцы тбилисских рынков сетуют, что спрос на подорожавшие продукты питания значительно снизился, и в ближайшее время им придется переходить на импортный товар, говорит продавец дедубийского рынка Тбилиси Нона Цирдава.
В прошлом году ситуация была лучше. Лучшие импортные продукты массово заполнили прилавки к концу осени. В этом году необходимость в импорте возникла гораздо раньше. Очень скоро грузинские продукты вообще невозможно будет купить, поэтому они сейчас и стоят так дорого. Килограмм качественной картошки, к примеру, стоит 1 лари, а лука – 1 лари и 20 тетри.
Аналогичного мнения придерживается и торговец гулданского рынка столицы Рональд Стенадзе.
Киви, фейхоа и мандарины завозят из Гурии и Самигрево. Абсолютно все остальные фрукты привозят из Гори. В прошлом году их завозили еще и из Рачи. Продуктов из одного района нам надолго не хватит, тем более, что крестьяне в основном сдают их местным предприятиям.
Крестьяне из разных районов страны подтвердили изданию, что из-за неурожая не сдают продукты на местные рынки и предприятия, либо завышают цены, поскольку их запасы на исходе. О нецелевых расходах бюджетных средств в районных администрациях Тбилиси пишет газета «Алия». Согласно финансовой отчетности Гамгеоба-Исанского района, на одно из культурных мероприятий администрация потратила около 10 тысяч лари. При этом 1000 лари было израсходовано на анонсирование события в социальной сети Facebook, заявила в интервью изданию представитель организации «Медиатор» Теона Чалидзе. Гамгеобам Тацминского района провела авто- и мотосоревнования, выделив на эти цели около 13 тысяч лари, а в администрации Чугурецкого района приобрели мебель на сумму более 17 тысяч лари, заявила респондент издания.
Вместо того, чтобы решать проблемы населения, главы районных администраций заботятся о роскоши. При этом на эти деньги можно много чего сделать. Выделить средства на лечение населения, обеспечить нуждающихся жильем, травами на зиму и оплатить коммунальные расходы, благоустроить бесплатные столовые.
Однако гражданам, которые обращаются в районные администрации, в подобных просьбах отказывают, а причиной называют отсутствие бюджетных средств, сетует собеседник издания. Серго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки.
Продолжает нашу программу традиционная вторничная рубрика «Картинки с выставки». В эти дни исполнилось 150 лет одной из самых любимых книг во всей истории западной культуры – «Алисе в стране чудес». Сотни профессионалов и любителей исследовали феномен этого произведения, изданного в 1865 году и до сих пор не утратившего читательской любви, рассказывает Наталья Голицына.
В июле 1862 года преподаватель математики Оксфордского университета Чарльз Людвич Доджсон отправился на прогулку по Темзе в обществе 3 дочерей декана одного из университетских колледжей Генри Лиделла. Во время прогулки Доджсон рассказал девочкам сказку о 7-летней Алисе, попавшей в подземную страну чудес. Это было чистейшей импровизацией талантливого математика и поэта. Среди его слушательниц была 10-летняя Алиса Плезанс Лиделл. Через 2 года Чарльз Доджсон подарил Алисе Лиделл на Рождество собственноручно записанный им рассказ под названием «Приключения Алисы под землей». Рассказ этот и послужил основой опубликованной 26 ноября 1865 года и ставшей всемирно известной книги «Приключения Алисы в стране чудес». Считается, что именно Алиса Лиделл стала прототипом центрального персонажа этой книги. За внешне абсурдистским ее сюжетом скрываются многочисленные исторические, математические, философские и лингвистические аллюзии и реминисценции, которые вот уже 150 лет привлекают внимание к этой изначально написанной для детей книге взрослых читателей, в том числе профессиональных математиков и лингвистов. «Алиса в стране чудес» давно разобрана на цитаты и крылатые выражения. Они написаны горы литературоведческих и лингвистических исследований. Она превратилась в один из общепризнанных символов английской идентичности и стала важной частью английской национальной культуры. Антропоморфные персонажи Алисы в «Стране чудес» и абсурдистские эпизоды ее фабулы стали неотъемлемой частью эксцентричного английского юмора и до сих пор оказывают огромное влияние на детское созревание и на принципы британской педагогики. Профессор Кембриджского университета Мария Николаева, один из крупнейших британских исследователей детской литературы, бывший президент Международного общества исследования детской литературы, в интервью «Радио Свобода» говорит о влиянии книги Льюиса Кэрролла на мировую детскую литературу и о ее месте в английской культуре.
Это великая книга, которая не только в английской детской литературе, а вообще в мировой детской литературе, уникальная, и после нее уже ни один писатель не мог писать ничего серьезного, не принимая этого внимания. Так что это более общее влияние, особенно в смысле описания детства, с одной стороны, очень идиллического, полдень золотой, а с другой стороны, сфокусировано на самой острой проблеме детства, проблеме вырастания, потому что об этом книга, конечно, она в очень символической форме об этом, потому что Алиса физически то растет, то уменьшается, но это заставляет нас задуматься о том, что происходит с ребенком, когда он находится в таком маргинальном, лиминальном состоянии между детством и взрослой жизнью. Чудесатие, чудесатие, как в одном из русских переводов говорится. Потому что для ребенка, конечно, взрослая жизнь совершенно непонятна. И вот «Алиса» — одна из очень немногих книг мировой литературы, я бы даже сказала, не только детская вообще, в которой взрослый мир передан глазами ребенка как абсурдный, непонятный, где правила все время меняются. А «Алиса», когда она мешается и делается крошечной, даже червяк может с ней разговаривать свысока, особенно сидя на верхушке гриба. Мало кто знаком с замечательной маленькой поэмой Кэрролла, где он прямо говорит, что он всю мудрость взрослой жизни отдал бы за один короткий день своего детства. Так что я думаю, что эта книга выражает глубинное существо того, что означает быть ребенком, и как неизбежно вырастание, и как эта книга подготавливает маленького читателя к тому, что его ждет, а взрослого читателю напоминает, как это было.
А не может ли так быть, что вот этой поэмой и объясняется то, что «Алиса в стране чудес», написанная для детей, пользуется такой популярностью у взрослых читателей?
Ну, безусловно, потому что взросление и вырастание неизбежно ведет к тому, что мы задумываемся и о старении, и о смерти, так что это одно с другим связано. И некоторые детские писатели, как Питер Пен, пытаются ребенку внушить и для себя самих сказать, что можно не вырастать, можно остаться навсегда ребенком. Но это на самом деле означает смерть, означает небытие. А Кэрролл этого не делает. Он свою героиню и тем самым читателя, и тем самым взрослых тоже призывает сохранить детское восприятие жизни, но это не значит, что нужно при этом оставаться навсегда ребенком.
Как вы полагаете, почему первые критические отзывы об «Алисе в стране чудес» были негативными, в том числе, кстати, и в России?
Это закономерно было восприятие тогда. Более того, и сейчас очень многие педагоги отрицательно относятся к «Алисе» и говорят, что, например, эта книга совершенно неправильное представление дает ребенку о том, что якобы животные умеют говорить. Нет, например, когда Алиса была запрещена как книга вредная для детей. Отождествление животных, растений, природы с человеческим сознанием – это совершенно неизбежная фаза, стадия развития человеческого сознания. Поэтому, когда дети оживляют свои игрушки или считают, что кошки и собаки могут разговаривать человеческим голосом, это естественно. А потом мы, умные взрослые, эту замечательную способность теряем, и потом детям говорим, что они всю жизнь понимают неправильно.
А когда вы первый раз прочитали «Алису»?
Когда, я не помню, но я была очень маленькая и очень ее любила. Поэтому я ее читала в очень плохом русском переводе, как я теперь понимаю. У меня до сих пор эта книжка сохранилась, она вот у меня на полке тут стоит. В очень плохом переводе, где вся игра слов была потеряна, и тем не менее я ее обожала именно потому, что она была непонятная, загадочная и абсурдная. А потом уже я прочитала ее по-английски и поняла, что там многое мне было и непонятно, и было потеряно в этом переводе. А потом были, конечно, хорошие переводы Тимурова и Захадера, которые все это попытались передать.
Что вы думаете о влиянии Алисы на английскую культуру, может быть, даже на английский национальный характер?
Алиса, безусловно, национальный персонаж. И люди, которые никогда книжку не читали, но про Алису знают. Знают по фильмам, особенно диснеевскому варианту, знают по огромному количеству всяких побочных продуктов, там, кружки с Алисой, карандаши, полотенца. Так что это, конечно, большая индустрия, и люди просто знают ее как вот национальный символ, национальные иконы и так далее. Но если смотреть на это глубже, то, конечно, в этой книжке очень хорошо отражен национальный характер, и поэтому я думаю, что многие себя в этом узнают. Что-то есть в этом национальном характере, который не везде ценится. А вот в России я никого не встречала, кто бы не любил Алису. Может быть, абсурдность этого существования для русского национального характера понятна.
Первый перевод «Алисы в стране чудес» в России вышел в 1879 году под названием «Соня в царстве дива» и, как и первые английские критические отзывы, вызвал негативную реакцию критиков. Лишь несколько десятилетий спустя сказка Льюиса Кэрролла была оценена по достоинству. Среди ее многочисленных переводов на русский язык выделяются блестящий перевод Нины Демуровой и пересказ для детей Бориса Захадера. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Картинки с выставки.
Министерство по исполнению наказаний Грузии завершает проект социальной адаптации женщин, имевших проблемы с законом. За последние два года жить с чистого листа помогли начать 1500 женщин, отбывавшим наказание, пробационерам и уже освободившимся из заключения. Сегодня в Тбилисском доме Европа открылась выставка работ, сделанных руками участниц проекта. Подробности в репортаже Анастасии Славинской.
Воздушные балерины Дега и загадочные женщины Климта стали источником вдохновения для бывшей заключенной Майи Самнидзе. На созданных ею панно герои известных картин выглядят немного иначе, но бесспорно узнаваемы. Майя работает в смешанной технике, использует масляные краски и войлок. Валяниями шерсти она увлеклась 8 лет назад, когда оказалась в тюрьме. К идее совмещать разные техники она пришла позже. В 2013 году Майя была амнистирована. Из заключения она вышла с целой коллекцией картин. Теперь тюремное хобби стало для нее основным источником дохода, говорит она.
Когда я вышла из тюрьмы, я вынесла оттуда очень много своих картин. Сейчас я продолжаю работать, рисую на заказ, даю картины в художественные салоны. Этот доход для меня очень важен. У меня большая семья, трое детей.
В рамках проекта под названием «Реинтеграция женщин-пробационеров, отбывающих наказание и уже освободившихся для законопослушной жизни», Майи помогают в закупке материалов, необходимых для работы, и в реализации картин. Этот проект был профинансирован Евросоюзом и осуществлен при сотрудничестве Министерства по исполнению наказаний и нескольких НПО. Среди них Международная реформа тюрем. Ее региональный директор Цира Чантурия рассказывает
рассказывает, что женщины в ходе проекта обучались различным ремеслам, прикладному искусству и азам ведения бизнеса. Лучшие бизнес-идеи были воплощены в жизнь. 52 женщины получили возможность начать собственное дело и сегодня руководят малыми предприятиями. Кроме того, в рамках проекта был открыт небольшой приют, рассчитанный на 12 человек. Туда попадают женщины, которым некуда идти после освобождения из тюрьмы. В приюте они могут оставаться в течение полугода. Как рассказывает Чантуре, женщин обеспечивают всем необходимым, оказывают психологическую помощь и помогают с трудоустройством.
Этот приют продолжит функционировать и в будущем. Министерством экономики было безвозмездно выделено помещение сроком на 10 лет. Женщин, нуждающихся в помощи такого типа, к сожалению, очень много. Сейчас, когда проект завершился, наша организация постарается найти какое-то финансирование. Но, думаю, такой внушительной суммы больше не будет. Евросоюз выделил на этот проект 280 тысяч евро, а таких доноров немного. Поэтому сейчас правительство должно взять на себя часть ответственности.
Главная цель таких проектов – создать женщинам такие условия, чтобы они могли с пользой провести свободное время в заключении, которого у них в избытке, говорит первый замминистра по исполнению наказаний и пробации Грузии Тамар Хулордава. По ее словам, участие в проекте помогает вернуть веру в себя и начать самостоятельно зарабатывать, даже находясь за решеткой. Осуществление проектов, говорит Хулордава, важно не только для самих заключенных и их семей, но и для общества в целом, так как служит предотвращению повторных преступлений. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.